Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, ведущий, и Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор» нашего издания, то есть «Медузы». Привет, Дима.
Привет.
Главный вопрос, на который хочется получить ответ в этом эпизоде – может ли Россия проиграть войну в Украине? Есть ли основания думать, что силы России и ее сателлитов, ее прокси, ЛНР, ДНР отступят минимум границам февраля 2022 года, а то и первой половине 2014 года? И я объясню, почему такой замах, в общем, почему такой необоснованный, казалось бы, тезис. Все дело в том, что у Украины и ее союзников очевидное тотальное информационное превосходство в этой войне. И, может быть, тебе так не кажется, как человеку, погруженному в тему, но я уверен, что многим нашим слушателям по тем заявлениям, которые они слышат, от них создается впечатление, что вот примерно так и будет, что Россию может ждать разгром, что это не такая уж невероятная вещь. И заявления, которые делают разные люди, включая руководители государств, они вот в этом духе. Абсолютно такие победные, то, что в отечественной традиции описывается чеканной молотовской фразой «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Ну и кроме того, потенциал российских сил в Украине выглядит исчерпанным, а украинская армия вроде наоборот его увеличивает, этот самый потенциал за счет поставок оружия Запада. Давай с этим совсем разбираться квалифицированно, не столько глядя на информационный шум, сколько на происходящие события. И сперва я хотел бы тебя, наверное, уже по традиции попросить рассказать про текущее положение дел на фронтах. Что там за война сейчас, что за позиционные столкновения?
Да, разобраться во всем этом будет непросто. В принципе, любой исход этой войны теперь вполне вероятен. Если с самого начала казалось, что Украина не сможет оказать никакого сопротивления, теперь, очевидно, это сопротивление уже оказано, оно вполне эффективно. Значит ли это, что российские войска обязательно будут разгромлены? Нет, конечно, не значит. То, что мы видим сейчас, это скорее позиционный тупик с некоторыми отдельными тактическими и, может быть, оперативными успехами. Собственно говоря, давай попробуем посмотреть, что происходит. Значит, есть крайне северный участок фронта. После того, как российские войска были выведены из Киевской, Черниговской и Сумской областей, самая северная точка соприкосновения, если не считать, собственно, российско-украинской границы, где не происходит никаких активных боевых действий, самая северная точка находится около Харькова. И здесь за последние недели произошли довольно неприятные для российского командования события, которые, собственно, российское командование и спровоцировало. Отсюда были выведены боеспособные российские части, относительно боеспособные, которые находились прямо на окраинах Харькова. Где сейчас находятся эти части, сказать сложно. Они понесли большие потери в феврале-марте, пытаясь блокировать Харьков. Возможно, они находятся на пополнении. Может быть, они уже переброшены на какой-то другой активный участок фронта. Их заменили на мобилизованных из ЛНР и ДНР. Как только украинское командование это осознало, украинские силы, довольно крупные, которые находятся в Харькове, перешли в наступление. Эти самые мобилизованные не смогли оказать им практически никакого сопротивления и были отброшены к российской границе. Сообщается, что на одном участке украинские войска уже вышли к российской границе. При этом надо понимать, что в непосредственной близости от этой границы находится город Белгород. Это само по себе, может быть, не очень большая проблема для российских войск, поскольку украинские войска с начала апреля вышли к российско-украинской границе на большом протяжении. И есть большие сомнения в том, что украинские войска эту границу перейдут, по крайней мере, сколько-нибудь массово. Но это наступление создает еще одну проблему для российских войск. Она связана с тем, что дальше к востоку находятся коммуникации основной российской группировки, которая действует в районе Изюма. И очевидно, украинское наступление связано не только с тем, что командование вооруженных сил Украины захотело отодвинуть российские войска от Харькова и прекратить артиллерийские обстрелы города, но и связано с тем, что в перспективе украинское командование собирается перерезать коммуникации российской изюмской группировки.
Можно ли говорить, что там сейчас основное скопление войск, основной удар планируется там? российской армии в районе Изюма, я объясню.
Да? Нет, мы не вполне в этом уверены. План российского командования то ли под давлением обстоятельств, то ли так и было заранее задумано, они несколько поменялись. Основное наступление сейчас идет чуть в стороне от этого изюмского плацдарма. Сейчас я объясню, собственно говоря, положение этого плацдарма и почему он называется плацдармом. Сейчас линия фронта в основном проходит по реке Северский Донец. Это самая крупная река востока Украины. Несколько сотен километров протяженность этой реки в Украине. Она имеет ширину в несколько десятков метров и является довольно серьезной преградой для техники. И за время боевых действий, начиная с марта, почти все мосты на этой реке были взорваны. Сначала их взрывали отступающие украинские войска, а теперь к ним присоединились российские войска, которые бомбят мосты. В общем, осталось не так много переправ через реку, и естественным образом на многих участках эта река стала линией фронта. Собственно говоря, украинское наступление от Харькова на коммуникации изюмской группировки ограничивает Северский Донец, который еще в этом месте имеет ширину несколько сотен метров, поскольку там есть крупные водохранилища. Собственно говоря, сам изюмский плацдарм был создан еще в конце марта российскими войсками. Это результат форсирования Северского Донца в районе Изюма. Там все было довольно драматично. Там погиб командир инженерной бригады, которая, собственно говоря, наводила понтонные мосты. Но все-таки российским войскам удалось форсировать в нескольких местах реку и создать там плацдарм. С тех пор российские войска пытаются его расширить, а украинское командование перебрасывает туда резервы, чтобы этот плацдарм запереть. И предполагалось, когда было объявлено официально российским министерством обороны о начале битвы за Донбасс, предполагалось, что именно с этого плацдарма российские войска поведут наступление на юг, в сторону Славянска и Краматорска, с тем, чтобы потом окружить всю украинскую группировку в Донбассе. Но пока прошел уже месяц с момента этого официального начала наступления. Практически никакого продвижения с плацдарма не было. И, как я уже сказал, мы не знаем, связано это с тем, что российские войска хотели отсюда наступать, но оказались не в состоянии, или это связано с тем, что основной удар заранее был запланирован в другом месте. Другое место находится прямо непосредственно за рекой Северский Донец от этого самого изюмского плацдарма. Это район города Лиман, бывший Красный Лиман, а также города Ямполь. Украинская оборона в этом районе была довольно слабой, вероятно, потому что украинское командование не ожидало того, что здесь будет нанесен крупный российский удар. И только в последние, может быть, 10 дней украинскому командованию удалось перебросить на этот участок подкрепления. Однако положение украинских войск в этом районе остается тяжелым. Они фактически прижаты узкой полосой к тому самому Северскому Донцу. И российское командование, как мы выяснили в последние дни, собирается еще раз форсировать Северский Донец, только не с целью помочь российской группировке южнее Изюма, а с целью обвалить украинский фронт дальше к востоку. Там находится агломерация из нескольких городов. Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Это укрепленный район, который, собственно, украинские войска укрепляли все 8 лет войны в Донбассе. И, как теперь кажется, ближайшие планы российского командования заключаются в том, что сначала надо обвалить украинскую оборону вот на этом участке, а не окружать всю украинскую группировку, что, скорее всего, российским войскам не под силу.
Если пробовать утрировать и посмотреть на все происходящее в самых общих чертах, сейчас происходит продвижение, ну, во-первых, как ты сказал, не там, где ждали, во-вторых, уничтожение вот этой большой донбасской группировки, попытка ее уничтожения по частям, и при этом мы видим, что увязшую российскую армию или нет, или это переброска сил внутри, просто она пока не видна, это перегруппировка и передвижение резервов, плюс, кажется, в России освежили, да, силы и технику, добрали каких-то там добровольцев, недобровольцев. Правильно ли так говорить или нет, это все-таки увязание?
Строго говоря, мы не знаем. Единственное, что можно сказать, что примерно треть войск, которая участвовала в войне изначально, то есть в феврале-марте, она на фронте отсутствует. Возможно, эти войска потеряли боеспособность, их просто нельзя использовать, а может быть, они находятся в резерве и будут введены в бой позднее. Точно мы сказать этого не можем. Зато мы можем сказать, что эта операция по обваливанию украинского фронта по частям, она тоже сталкивается с большими проблемами. В частности, история последних дней – это попытка форсировать тот самый Северский Донец в районе Лисичанска. Там есть такое село Белогоровка. Про него сначала стало известно из-за того, что в местную школу, где, как сообщают украинские власти, укрывались в том числе мирные жители, попала бомба, погибло несколько десятков человек. Потом выяснился контекст, который заключается в том, что в паре километров от этого села находится Северский Донец, где российские части довольно крупные, по крайней мере усиленный батальон, переправились через реку и пытались атаковать направление Белогоровки с тем, чтобы перерезать коммуникации всей лисичанской, северодонецкой украинской группировки. Но эта переправа, как мы теперь почти достоверно знаем, закончилась катастрофически. Сразу после того, как тот самый батальон переправился, по нему был нанесен артиллерийский удар. И есть спутниковые и аэрофотоснимки, на которых видны десятки подбитых и брошенных российских машин. Танки, БМП, понтонные мосты, инженерные машины и так далее.
Да, я видел эти кадры, когда техника просто на берегу реки сожженные, такие остатки, вот эти корпуса выжженные, бронетехники танков лежат.
Ну и самое главное, эти переправы, которые были наведены, понтонные мосты, они уничтожены. Мы не знаем точно, остался ли кто-то из этой группировки на этом берегу Северского Донца. Бои там продолжаются, в основном это артиллерийские перестрелки. Вот. Мы точно не знаем судьбу экипажа этих машин, которые мы видим на этих фотографиях, но очевидно, что что-то пошло не так, и операция провалилась.
Ты сказал, что мы не знаем про треть армии, которая изначально участвовала в военных действиях на Украине, что с ней, но по твоим ощущениям, происходит наращивание сил у России или нет? Примерно стабильна группировка и потенциал ее разворачивания исчерпан?
Если Кремль собирается продолжать эту войну до какого-то победного конца, как он может выглядеть, не вполне понятно. Ну, думаю, что ближайшая цель – это захват всей территории Донбасса. В общем, если Кремль собирается прийти хотя бы к такому победному концу, то усиливать группировку придется. Очевидно, что сил недостаточно. И очевидно, что российской авиации не удалось предотвратить переброску украинских резервов. Мы видим, что эти резервы прибывают. Мы видим, что прибывает в том числе западное оружие, которое было получено за последние месяцы, даже за последние недели. Соответственно, и российскую группировку придется усилить, если российское командование собирается продолжать наступление. Давай я еще уточню, может быть, треть или там четверть войск отсутствует, но значительная часть войск, которые мы видели, скажем, в районе Киева в марте, она уже участвует в операции. Вот это вот самое неудачное форсирование реки в районе Белогоровки, скорее всего, производили части 90-й танковой дивизии, которая в марте понесла тяжелые потери под Броварами к востоку от Киева. Там есть тоже знаменитые видео, где совершенно в аналогичной ситуации скучена техника этой самой 90-й танковой дивизии, по ней наносят артиллерийские удары. Там подбитых машин поменьше, чем сейчас, но тактические ошибки очень похожи.
Если говорить о слабых местах, то почему наносит удары украинская армия и то, чем она хочет воспользоваться, это инфраструктура, но это, собственно, живая сила, потому что техники у обеих армий более-менее достаточно, не хватает квалифицированных людей, и их тяжелее всего восполнить. Правильно ли говорить так?
Ну, где техника, там и живая сила. Украинская армия наносит удары, собственно, как российская, по передовым частям, по центру управления, то есть по штабам, и по артиллерии противника. Собственно говоря, значительная часть войны, даже на тех участках, где нет никакого продвижения, она состоит именно в этом, в обмене артиллерийскими ударами. И не будет преувеличением сказать, что практически вся война сейчас сведена к этим самым артиллерийским дуэлям. У российской армии есть преимущество в количестве стволов, и быстро преодолеть это отставание украинская армия при всех западных поставках не сможет. Вероятно, украинская армия компенсирует это, скажем так, качеством управления огнем, лучшей разведкой и целеуказанием. Это в основном за счет большого количества беспилотных летательных аппаратов, в том числе коммерческих, которые есть у многих украинских частей. В российской армии эта система более централизована, то есть артиллерийские части имеют собственные беспилотники, которые в основном сами используют для поиска целей и для контроля за ведением огня. Возможно, украинская система, мы точно этого не знаем, но можем предположить по результатам. Возможно, украинская система управления огнем, разведки и целеуказания более эффективна. При том, что по количеству стволов артиллерийских российская армия имеет большое преимущество.
Понятно. Я в самом начале говорил про то, что Украина очевидным образом выигрывает информационную войну. Вот эту часть, в общем, тоже важную в любом конфликте. Если послушать политиков Украины и западных политиков, в прессе почитать разные всякие вещи, в том числе о разведке или то, что публикуется со ссылкой на разведданные, то картина может показаться такой. У Киева есть возможность перейти в контрнаступление, и насколько тебе это представляется реальным? Вот из того, что есть у Украины сейчас в распоряжении, способна ли она наступать там, и это важное уточнение, где сосредоточены основные силы России, а не там, откуда войска российские и пророссийские отводятся.
Ну, у нас есть примеры украинских наступлений на участках, которые российское командование, очевидно, считает важным. Пока эти наступления не слишком удачные. Так было на Херсонском направлении в начале апреля. Также это происходит сейчас. Украинские войска пытались наступать непосредственно во фланг изюмской группировки, тоже с форсированием Северского Донца. Насколько можно судить, то есть мы не имеем визуальных подтверждений, кроме взорванных переправ. Но насколько можно судить, наступление тоже успехом не увенчалось. То есть это такая зеркальная ситуация, может быть, без десятков единиц подбитой техники, но зеркальная ситуация с тем, что происходит в районе Белогоровки с российскими частями. Примерно такая же ситуация с украинским наступлением в районе Изюма. Пока нельзя сказать, что Украина накопила достаточно сил, техники, и то, что она организационно готова к большому наступлению, пока мы этого сказать не можем. Именно поэтому ситуацию можно описать как позиционный тупик, пока ни одна из сторон не показала, что она в состоянии вести результативные наступательные действия большого масштаба. Ну, по крайней мере, с начала апреля ситуация такова.
Ну, в общем, если бы сейчас вооруженные силы Украины затеяли масштабные наступления, это было бы самоубийственно.
Мы не можем этого знать, пока они этого не попробуют. Но пока кажется так, что проблемы украинской армии, они схожи с проблемами армии российской. Она весьма эффективна в обороне. Нельзя сказать, что она показала, что она готова к крупным наступлениям. Возможно, ситуация изменится. И, насколько я понимаю, дело не только в информационной войне. Все эти заявления, которые звучат из Киева и которые повторяет Запад о том, что целью Украины является победа, возвращение всех утраченных ранее территорий, я думаю, что они связаны с тем, что и в Киеве, и на Западе в это действительно верят.
Если делать уточнение насчет западной помощи, насчет поставок вооружений и разведданных, про разведданные особый разговор, Украина может иногда сказать и лишнего насчет того, какими данными с ней делятся, и западные разведки, и западные официальные лица оговариваются, нет, мы там не даем сведений о перемещении, например, официальных лиц из России и командиров, и точно не даем никаких разведданных, которые могли бы способствовать атакам на территории Российской Федерации. Какова помощь Запада? Насколько она серьезна? Меняет ли она картину? И увеличивается ли потенциал украинских вооруженных сил? Ну, то есть, конечно, увеличивается. Увеличивается он до какого предела? И когда этот предел может наступить? Насколько будет серьезной эта помощь? Насколько она решающей может оказаться в этой войне? Потому что, опять же, читая про какой-нибудь ленд-лиз, трудно отделаться от исторических ассоциаций. Но тут все-таки не история. Здесь совершенно конкретное настоящее.
Пока, как кажется, масштаб помощи недостаточный для того, чтобы качественно поменять ситуацию. Практически вся помощь, которая идет сейчас, она направлена на улучшение украинской артиллерии. Поскольку теперь совершенно очевидно, что артиллерия – это ключ к победе в этой войне. То, что мы видим, это поставки непосредственно артиллерийских систем. Довольно пестрая номенклатура, просто потому что, насколько я понимаю, страны западные, каждый из них не может позволить себе крупные поставки, поэтому все собирают то, что у них есть в наличии. Понятно, что все эти артиллерийские системы связаны общими стандартами НАТО, но при этом все равно это очень разные орудия. Там, скажем, основная масса — это буксируемое орудие М777, которое поставляет США и Канада. У них есть, как у любого буксируемого орудия, главный недостаток — оно не защищено. И личный состав, который его обслуживает, не защищен. Поэтому, скажем, огонь реактивных систем залпового огня по позициям украинской артиллерии может быть довольно серьезной проблемой. Европейские страны поставляют самоходные орудия, которые имеют противоосколочное бронирование. Но надо сразу сказать, что количество этих орудий, которые поставляются, пока не впечатляет и вряд ли может привести к коренному перелому. И еще одна проблема, связанная с пестротой номенклатуры поставляемой. Эти орудия будет тяжело обслуживать. На Украине таких мощностей и кадров нет. Каждая из этих артиллерийских установок самых разных требует того, чтобы был персонал, который может ремонтировать именно это орудие. В общем, все это создает большие сложности, которые ограничивают, скажем так, потенциал этих поставок. Кроме того, страны Запада поставляют различные беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны «Камикадзе», которые, как мне кажется, тоже эти поставки в основном направлены на то, чтобы украинская армия могла противостоять российской артиллерии. Дело в том, что для того, чтобы вести, скажем так, контрбатарейную борьбу, то есть поражать артиллерию, которая находится далеко за линией фронта, нужны какие-то дальнобойные средства, причем способные с высокой точностью поражать эти артиллерийские орудия. Вот, собственно говоря, эти дроны «Камикадзе», они, скорее всего, для этого и поставляются. То есть все эти поставки направлены на то, чтобы качественно улучшить украинскую артиллерию, чтобы она могла противостоять с количественно превосходящей российской артиллерией. Для того, чтобы украинские войска могли вести эффективное наступление, этого явно недостаточно. Для этого нужны танки, бронированные машины, которые тоже поставляются, но пока в не очень больших количествах. То есть речь идет о 200 танков и о примерно таком же количестве боевых машин пехоты. Этого будет достаточно для вооружения пары бригад, чего явно недостаточно для крупномасштабного наступления.
Понятно. Давай подводить итог. И есть два итоговых больших вопроса. Все-таки один вот этот титульный, что насчет победы на поле боя, о котором говорят украинские и западные политики. Возможно ли она Киевом, со стороны Киева, над Москвою? И что для этого нужно? Как ты себе это представляешь? При каком сценарии это могло бы случиться? И так, чтобы над Херсоном, Мариуполем, может быть, Донецком и Луганском стал бы развиваться не триколор, а лазорево-желтый флаг?
Ну, теоретически это можно представить себе так, что украинские войска проведут крупное наступление. Есть несколько слабых точек в российской обороне. Первое – это город Купянск в Харьковской области, на который завязаны фактически все коммуникации российской группировки в районе Изюма. Для того, чтобы достигнуть этого города, потребуется серьезное наступление. Есть сомнения, что украинская армия к такому наступлению сейчас готова. Вторая слабая точка – это Херсон и Новая Каховка, через которые проходят коммуникации всей российской группировки в Херсонской и в Николаевской областях. Ну, это настолько все очевидно, что думаю, что российское командование тоже готовится к возможным украинским наступлениям на эти ключевые точки. Если представлять теоретически, то да, это выглядело бы примерно так. То есть окружение, или, скажем так, попытка нанести поражение всей изюмской группировки, а также группировки в Херсоне и в Николаевской области. Это значительно ослабило бы российские войска во всей Украине, это создало бы угрозу Крыму, это позволило бы начать наступление на Донецк и Луганск. Но, как я уже говорил, это все пока что теория. Можно представить себе и сценарии с победой России. Как мы сейчас видим, попытки обвалить отдельные участки фронта и нанести поражение отдельным украинским группировкам, они не совсем бесплодны. В случае успеха в районе Лисичанска и Северодонецка российская армия сможет продолжить наступление дальше на запад и, возможно, захватить значительную часть Донбасса.
Если бы тебя спросили, когда это случится, о каком периоде ты бы говорил, о скольких месяцах, какое время станет решающим?
Пока мы видим, что продвижение, причем и украинской армии, и российской в наступлении, это единицы километров в день, в лучшем случае. А местами с 24 февраля линия фронта не изменилась, при том, что там идет мясорубка с артиллерийскими обстрелами с обеих сторон, это там вот в пригородах Донецка, допустим. Пока мы видим, что вот с такими темпами это многие месяцы. Но, как я уже сказал, если одна из сторон получит качественное или количественное преимущество, то есть в случае Украины это продолжение поставок западной техники, причем именно такой, которая позволит нивелировать российское количественное превосходство в огневой мощи. В России основная проблема – это недостаток личного состава и, в принципе, дефицит войск. Как его можно решить, сказать сложно. Возможно ли его решить без всеобщей мобилизации? Навряд ли. Надо понимать, что всеобщая мобилизация или даже частичная мобилизация не означает, что эти войска появятся за несколько недель. Их нужно будет обучать, вооружать и придумать, каким образом их можно использовать эффективно. Поэтому, да, речь идет о затяжной войне. Вероятно, обеим сторонам, в случае с Украиной, я имею в виду, и помогающей Запад, придется использовать значительно больше ресурсов для того, чтобы достигнуть перелома. В случае с Россией, да, речь идет о том, что российскому командованию нужно откуда-то взять войска.
Последний вопрос, он как раз про то, что нам характер боевых действий, то, как они идут и на что направлены, может сказать нам о целях этой войны. Я бы сформулировал следующим образом. Когда все начиналось, цель выглядела следующим образом. Вот так ее можно реконструировать. Одним броском нужно захватить Восточную Украину, взять Киев и подчинить себе таким образом как минимум восточную часть, повторюсь, страны, а как максимум всю. Ну, возможно, там будут какие-то очаги на Западе, но в целом правительство бежит, мы назначим новое, будем договариваться о какой-то новой Украине с этими подконтрольными политиками. Когда все пошло не очень хорошо, была, конечно, такая промежуточная риторика, собственно, сказанные слова Владимиром Путиным, обращенные к украинским военным: берите власть в свои руки, с вами которыми нам будет проще договориться. Но ничего подобного не произошло. Сопротивление оказалось более серьезным, очевидно, чем то, на которое рассчитывала нападающая сторона России. И цель изменилась. Кажется, потом ее можно было бы сформулировать как присоединение территории юго-востока Украины к России. Я бы сказал, что тут главный приз должен был быть город Одесса, ну потому что Приднестровье, выход к нему, это, конечно, мило, но по степени символического, экономического, политического влияния Одесса сравнима с Крымом, и это можно было бы продать как триумф. То, что я вижу сейчас, я бы сказал, что тактика превращается в стратегию, и что нынешняя задача формулируется примерно так. Берем плюс-минус то, что уже взяли, Херсон, Мариуполь, присоединяем к РФ вместе с ЛНР, ДНР, и дальше укрепляемся, сохраняем группировку здесь надолго. И чтобы на востоке Украины была такая постоянная кровоточащая рана, как это примерно было на Донбассе после 2014 года. Ну и ждем. Ну, точнее, Кремль будет ждать нового удобного случая продолжить, будет ждать, когда западные политики сменятся, когда это вообще всем надоест, когда все подумают, что это новая нормальность, и, ну, раз уж Россия тут присутствует, надо как-то налаживать, договариваться и все такое прочее, когда снова пройдет цикл отторжения от того, что произошло, и будет понимание, что это надолго, и нужно как-то договориться. Владимир Путин, в общем, умеет ждать, он пересидел многих западных политиков, может себе позволить. Как тебе кажется, верны ли мои вот эти нехорошие предположения насчет того, что позиционная война из тактики превратилась в стратегию и, в общем, даже в цель?
Можно взглянуть на всю эту ситуацию так, как смотришь на нее ты, можно взглянуть по-другому. Возможно, цели совершенно не изменились, они заключаются в так или иначе уничтожении Украины как самостоятельного государства. Поменялись формы под давлением обстоятельств. Если изначально это было очевидно, война на сокрушение, шок и трепет, удары были направлены в том числе на центр принятия решений, то есть на Киев. То есть пока российская армия пользовалась эффектом неожиданности, а он, очевидно, были удары на десятки километров в день, пока все это работало, это было очевидно, война на сокрушение. Потом, по мере возникновения проблем, по мере того, как усиливалось сопротивление украинской армии и восстанавливалось ее управление, было принято решение снова вести войну на сокрушение, но с помощью одного генерального сражения. Такая классическая форма войны, которая практиковалась столетиями и тысячелетиями. То есть собираются две армии, ведут генеральные сражения, победивший получает все. Сейчас мы видим, как эта идея тоже не работает. Быстрой победы в генеральном сражении получить не удалось. И война переходит в форму войны на истощение. То есть тот, у кого окажется больше ресурсов, кто сможет эти ресурсы эффективнее использовать на длинной дистанции, тот и победит. Но, вероятно, все равно в Кремле конечная цель представляется так же, как она представлялась с самого начала. То есть понятно, что это может принять какие-то разные формы, но все равно речь идет об уничтожении Украины как самостоятельного государства. Понятно, что обстоятельства могут сложиться так, что от этой цели придется отказаться, но я не уверен, что Кремль от нее отказался.
Спасибо тебе большое, Дима.
Спасибо.
Это был редактор отдела «Разбор Медузы» Дмитрий Кузнец. Что это за странные интонации у слушателя, который не читал объявление об иноагентстве «Медузы» в начале эпизода? Такая протяжная, как у Бродского, который не выходит из комнаты, не хочет совершать ошибку. Ну вот это наш слушатель Андрей, который действительно лежит в комнате, не выходит, не совершает ошибку фрагмента его письма. Я лежу на диване в пустой квартире в Минске и слушаю, что случилось. Если продолжить литературные аналогии, то романы Ремарка из юношества перетекают из безработицы трех товарищей, беженство ночи в Лиссабоне, в страх перед лагерями искры жизни, но устойчивой надежды, веры на отмщение из триумфальной арки не отнять. И дальше все как у поэта тяжеловесно, но уверен, что развал непруха из нас творят аристократа духа, хотя бы духа, чего я вам желаю. Ну и мы вам, Андрей, хотя, надеюсь, вы не отчаиваетесь, полежите в квартире, да встанете, чтобы что-то доделать. Не уверен, если честно, что нахождение в одной точке, даже если это диван, такое уж аристократичное занятие. Всем, кто хочет поддержать «Медузу» не только морально, не только своим письмом и записью объявления об иноагентстве, могу предложить зайти на страничку support.meduza.io. Там описано по-русски, как можно отправить нам пожертвование. Ну, или на страничку save.meduza.io. Там все то же самое на английском. Электронная почта для связи с нами — podcast@meduza.io. Это было «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.